что. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня мы с вами продолжим разбирать серию проповедей канадского священника Эдварда Хьята, которую мы уже продолжаем некоторое время. И сегодня я перевел проповедь, которую я условно назвал «Не хлебом единым». Итак, в Евангелии от Матфея сказано было, написано: «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Люди слабо понимают то, насколько полна жизнь человеческая зависит от божественного слова. Люди в миру этого не понимают вовсе. А человек церкви, искушаем, как, скажем, искушаем был также и сам Господь, поверить в то, что жизнь может быть стяжаема исключительно посредством единого доброго. И даже такого рода доброго, которому научаемы посредством истин природных. То есть поверить в то, что камни могут обратиться в хлеба. Но человек не только не может выжить исключительно такого рода добрым, но более того, он даже не может выжить относительно своей жизни духовной исключительно тем добрым, которое непосредственно исходит от Господа. Если только оное не присваиваемо ему посредством слова, исходящего из его Господа уст. Ибо не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть тут фактически берется соответствие. Хлеб соответствует доброму. И вот когда дьявол искушал Господа, предлагая ему превратить хлебы, ну, камни в хлебы, чтобы ими насытиться. Вы помните, Господь тогда держал пост, то есть голодал, он воздерживался от всякого доброго. И дьявол ему превратил, то есть камни – это доброе природное. То есть даже не доброе природное, а это истина сугубо внешняя, сугубо природная. То есть дьявол искушал Господа, если по внутреннему смыслу, жить добрым, полученным из истин сугубо природных, сугубо внешних. Так вот, более того, на искушение жить посредством иного доброго, то есть обратить камни в хлебы, Господь в евангельском слове отвечает искушавшему обращением именно к писанному слову. Он говорит там «написано». То есть он ссылается на букву писанного слова. И уже именно оттуда провозглашает, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. То же самое учение мы можем увидеть и в том его Господа слове, которое было даровано его новой церкви. Ибо там написано, что через буквальный смысл слова образуется соединение с Господом и сообщение с ангелами небес. То есть именно через буквальный смысл писанного слова и никаким иным образом. А это соединение и это сообщение и есть жизнь духовная для всякого причастного оному. То есть человек должен получать хлеб жизни своей из и посредством Слова Божьего. Но не просто Слова Божьего, потому что можно пытаться получить хлеб из камней. То есть камни представительствуют истины, веры, основанной на убежденности, веры, основанной на самых внешних, скажем так, познаниях из Слова. А Слово Божье, хотя соединение происходит посредством смысла буквального, но Слово Божье все же заключается, святость его заключается в его смысле внутреннем, о чем тут будет сказано в дальнейшем. А вот это соединение, которое происходит через смысл буквального слова, и это сообщение и есть жизнь духовная для всякого причастного оному соединению. Через буквальный смысл образуется соединение с Господом потому, что Он есть Слово, то есть есть самое божественное истинное и самое божественное доброе в Нем. Это соединение образуется через буквальный смысл, потому что в нем Слово присутствует в своей полноте, святости и силе. Это соединение не видно человеку, но заключено в побуждении к истинному и в постижении оного. Всякий человек имеет определенного рода побуждение к истинному относительно того, что он полагает в себе истинным. Но по природной склонности он полагает истинным исключительно то, что может служить лишь его собственной воле, или же то, что приятно его рассудку. Ибо ему тогда представляется, что он обрел оное посредством своих собственных усилий. Но единственное побуждение к истинному, которое производит соединение с Господом, всегда составляет единство с побуждением к Его Слову. Или же есть побуждением к тому, что говорит Господь, и каковое полагает истинное истинным лишь потому, что оное есть именно тем, что было сказано самим же Господом, и было затем записано для дальнейшего его человека водительствования. Через буквальный смысл образуется и сообщение с ангелами небес, потому что внутри него содержатся духовные и небесные смыслы. А в этих смыслах пребывают ангелы. Ангелы духовного царства Господня в духовном смысле, ангелы его небесного царства в небесном смысле. Оба эти смысла эволюционируют в природном смысле слова, когда его читает человек, считающий слово святым. Эта эволюция происходит немедленно, а поэтому также немедленно происходит и сообщение с ангелами. Слово «эволюция» сегодня употребляемо для того, чтобы выразить общее представление о том, что принадлежности высшего порядка постепенно производимы из принадлежностей низшего порядка. Представление, которое представляется подтверждаемым множеством видимостей, но которое, тем не менее, абсолютно противоположно подлинному положению вещей. Более того, эволюция в первоначальном значении этого термина означает раскрытие. Но ничто не может быть раскрыто прежде того, как оно было сокрыто. Инволюция или же завертывание должна с неизбежностью предшествовать эволюции или же развертыванию. Именно таким образом дело и обстоит со Словом Господним, которое было предварительно укутываемо в определенного рода покров, дабы приспособить оное к различным нуждам как ангелов, так и человеков. В небесные и духовные покровы для неба и в различного рода природные покровы для людей в мире. Поэтому-то выше в цитате из книги «Истинная христианская религия» и было сказано, что когда слово читает человек, считающий его святым, то происходит постоянное совлечение покровов или же эволюционирование его смыслов внутренних. Но это совлечение не происходит для человека, но это совлечение не происходит для человека сознательно, ибо человек не входит в степень высшего постижения или же в ту степень, где пребывает смысл духовный слова прежде своей смерти. Так как, согласно сказанному в книге «Мудрость ангельская о божественной любви и божественной премудрости», поскольку внутреннее у человека, составляющее его волю и разум, одинаково в отношении степеней с небесами, ибо человек относительно внутреннего, принадлежащего сознанию своему, есть небо в малой форме, то и совершенства их одинаковы. Но эти совершенства незаметны ни для какого человека, пока он живет в мире, ибо тогда он пребывает в низшей степени, а из низшей степени невозможно постижение степеней высших, но они постигаемы после смерти человека, ибо он приходит тогда в ту степень, которая соответствует его любви и мудрости, и, становясь тогда ангелом, он мыслит и говорит неизъяснимое для природного его человека, ибо все принадлежащее его сознанию возвышается тогда не в единичной, но в тройственной пропорции, в которой именно и состоят степени высоты. Степени же широты состоят в простой пропорции. Но восходят и возвышаются в степени высоты те только, которые, находясь в мире, пребывали в истинном и прилагали оное к жизни. То есть, когда человек читает слово и побуждается при его чтении любовью к истинному, а побуждаться к любовью к истинному – это значит читать слово с намерением применить его в своей жизни, то есть совершать те служения, которые в слове находятся, и затем совершает эти служения, то есть он прилагает свое побуждение к истинному, к служениям или же к действиям, то тогда в том волительном, от которого исходит его побуждение, содержатся внутренние степени, вплоть до самой высшей или же небесной. И более того, если, например, у преадамитов высшей степенью было чистое природное, то есть природно-духовное, а у людей древнейшей церкви высшей степенью была степень небесная, то у современного человека, когда он из слова, подчеркиваю, из слова, обретает духовное побуждение к истинному, или же духовную любовь к истинному, или же благолюбие, то есть любовь к совершению действий, то в этом побуждении присутствуют все степени вплоть до божественной. Потому что, как нам известно, духовная любовь или же благолюбие после Господнего воплощения принадлежит исключительно единому Господу. И хотя она присваивается человеку и раскрывается в нем в степени духовно-природной, но в ней потенциально присутствует, то есть он не потенциально, он реально там присутствует, присутствует реально сам Господь, и совершенно, и соответственно, потенциально присутствует возможность раскрытия степени вплоть до божественной. Но мы знаем, что такая степень была раскрыта только в Господе Иисусе Христе. Но и в нем она была раскрыта после его смерти. О чем, собственно, и весь цикл лекций, которые у нас, ну, занятий, которые у нас происходят, и которые называются «О раскрытии степеней у человека после смерти». Вот даже, хотя Господу присваивались доброе, присваивалось из буквального смысла слова Ветхого Завета, ему присваивалось доброе, божественно, природное, но, тем не менее, степень этого доброго, природного, божественного немедленно не раскрывалась. То есть было прославление, но прославление было завершено, когда степени все эти были раскрыты. А они были раскрыты только после смерти его человеческого на кресте. Вот только после этого он вошел во все внутренние степени своего божественного, вплоть до самой высшей, которой была степень божественная от вечности, о чем в слове Нового Завета было сказано, что тогда Отец прославил его той славою, которую он в нем имел прежде бытия мира, то есть прежде своего нисшествия в мир. То есть та слава, которая присутствовала в последовательности нисходящей, только после этого воплотилась в славу в последовательности восходящей. И вот точно так же у человека он может приобретать доброе от Господа, ну, в данном случае духовное, но раскрывается оно в нем только после его смерти. Поэтому пока он живет в мире, он постижением своим, вот мы, помните, разбирали постижение, он постижением жизни входит в доброе через истинное слово, но осмыслением он не входит в его высшие степени, а он входит осмыслением или же постижением рассудком, только в линейную степень, то есть самую нижнюю, самую природную. И он осмысляет это слово вплоть до рационального осмысления, но не выше этого. Но в нем, если вот он говорится, если он, находясь в мире, пребывал в истинном и прилагал онное в жизни, согласно его приложению раскрываются степени духовное и даже небесное этого истины, относительно небесное. Но она в нем раскрывается и присваивается Господом только когда его осмысление или же его осознание восходит в высшую духовную степень. А это происходит только тогда, когда он отбрасывает все природное. Отбрасывает его внутренне, что представительствуется по соответствиям его смертью природной. но именно это самое совлечение покровов, которое происходит при чтении человеком Божественного Слова, и обеспечивает соединение сознания у человека с ангелами, пребывающими в смыслах слова, читаемого им в тот момент внутренних, когда он это читает. Как об этом было сказано в книге «О небе и об аде», когда человек читает слово и понимает только буквальный или же внешний смысл его, ангелы постигают его духовный или же внутренний смысл. Ибо всякая мысль ангельская духовна, а человеческая природна. Эти мысли, хотя и кажутся разными, но в сущности составляют одно целое, потому что они одна другой соответствуют. Человек, читающий слова природного смысла слова, не понимает их иначе, как в буквальном смысле. Но ангелы, находящиеся при человеке, разумеют все это совершенно иначе, ибо они понимают в духовном смысле все, что человек разумеет тогда в смысле природном. Природные мысли, которого переходят в духовные мысли ангелов, так, что они ничего не знают о буквальном смысле слова, которое читает при этом человек. Тем не менее, однако, мысли человека составляют с мыслями ангелов одно целое, ибо они взаимно друг другу соответствуют. Они составляют одно целое почти так же, как слова говорящего и смысл этих слов для того, кто слушает и не обращает внимания на слова, а только на самый смысл их. И тот, и другой смысл образуют, однако же, единое целое, ибо они один другому соответствуют. Вот почему, когда ангелы думают о чем-нибудь духовно, а человек о том же самом природно, они соединяются, почти так же, как тело соединяется у человека с душой. Подобным образом и в слове его внутренний смысл есть душа, а буквальный – тело. Таково слово везде, из чего и ясно, что оно есть посредие для соединения небес с человеком, и что его буквальный смысл служит тому основанием. При этом ни люди, ни ангелы не обладают ни малейшим детальным постижением такого взаимного соединения друг с другом, но лишь постижение оного самое общее. И тем не менее, именно такое соединение и является посредствующим источником всякой жизни для людей, а также и завершающей основой для обретения оной жизни ангелами. То есть люди получают свою жизнь от ангелов, а ангелы обретают завершение своей духовной жизни в людях. Поэтому ангелы есть источник всякой жизни в человеке, а человек есть основанием или же опорой, базисом для ангельской жизни. И вот через это они составляют единое целое, ибо это не две разных жизни, а это одна и та же жизнь, только в разных раздельных степенях своего проявления и своего существования. Соединение это весьма разнообразно, а именно различные части смысла буквального слова соединяют, каждая в своем порядке, с соответствующими областями неба. И так как слово совместно с небом пребывают в форме человеческой, то поэтому и каждая такая частность буквы слова соответствует, и в порядке такого соответствия сообщается соответствующей ей частью большого небесного человека. Хотя конкретно какая часть с какой частью сообщается, это доподлинно нам неизвестно. Подобным же образом нам также известно из слова, дарованного новой церкви, что различные нации в мире сегодня обладают таким же соответствием с различными частями общей человеческой формы. Но нам не даровано было ведать, каково именно это соответствие в каждом конкретном случае. Если бы это было бы полезно хоть для чего-нибудь, то такое ведание было бы тогда нам даровано свыше. Но пока польза такого не очевидна, то любое усилие достичь такого ведания своим собственным усилием было бы совершенным злоупотреблением. И тут обратите-ка внимание на то, что было сказано в книге «Истинная христианская религия» о тех в мире ином, кто прилагают усилия для того, чтобы обнаружить, какие именно специфические сообщества небесные сообщаются с определенным частным смыслом буквального слова. Есть даже духи, находящиеся под небесами, которые злоупотребляют этим сообщением. Они повторяют что-нибудь из сказанного в слове и тут же подмечают и запоминают то общество, с которым установилось такое при этом сообщение. То есть, смотрите, люди совершенно мирские, атеисты, безрелигиозные, которые слово не считают святым, или вообще его не читают, или читают там в каких-то научных целях, не имеющих общего с религией, они не имеют сообщения через слово с ангелами, потому что они не имеют соединения с Господом. Соответственно, они не имеют ничего общего ни с добрым духовным от Господа, ни с действием благолюбия. У них, если и есть там какие-то моральные ценности и так далее, то все это сугубо природные истинности. И поэтому через таких людей духи вот эти не могут заниматься злоупотреблениями. То есть подмечать, ведь они же не для хороших целей подмечают, с каким сообществом сообщается то или иное место в Священном Писании. Поэтому такие люди не способны к магии. Потому что эти духи в том мире занимаются магией, и по соответствию их магия передается человеку. И поэтому те, кто пришли к религии, они часто сознательно или бессознательно, бывает и такое, потому что это в них практикуют духи, а они или с ними заодно действуют, или служат для них посредствующим инструментом. Вот они могут практиковаться в магии. Поэтому, к сожалению, очень часто, скажем так, неправедные священники, которые постоянно заняты чтением слова, через это практикуются в магии, или сознательно, или бессознательно. Они получают для этого возможности. Это не значит, что люди мирские лучше тех, кто этим занимается в религии. Это как по той восточной проговорке, что голубь не более добродетелен, чем тигр, он просто не может согрешить по-тигриному. Но тут надо четко понимать, что когда мы приходим к убежденности в святости слова, когда мы его читаем с этой убежденностью, мы получаем очень много прекрасных возможностей, но мы при этом получаем, входим в очень большие внутренние опасности. Вот как в той фразе из Евангелия, что кто много знает, с того больше и спрашивается. И поэтому мы должны за собой гораздо тщательнее следить и гораздо тщательнее себя контролировать. Вот в этой поговорке, что голубь не более добродетелен, чем тигр, и поэтому он не грешит по-тигриному, есть и другая сторона. Возможно, он голубь и не более добродетелен, чем тигр, но он-то все равно не грешит по-тигриному. А вспомните, что любое действие есть субстанциональность, которой человеку присваивается определенное духовное состояние. То есть любое действие субстанционально. Соответственно, совершенный грех есть та субстанция, которая человеку присваивается. Вот поэтому в Евангелии есть и такое выражение, что если раб не знал, знал волю господина и не делал его, то с него спросится гораздо больше, чем с того раба, который не делал волю господина, потому что он о ней ничего не знал. И вот это нужно четко для себя отметить, что если человек стал религиозным, его проблемы не только не решены, а возможно они только еще начинаются. Он, возможно, только приступает к самым сложным и к самым тяжелым проблемам своей жизни. Дело же здесь в том, что обретение познаний для любой иной цели, кроме той, чтобы ясно уразумевать, что именно в данный момент Господь конкретно желает от тебя сделать, из необходимого для вот именно твоего духовного спасения и именно в сиюминутных конкретных состояниях сознания, так вот приобретение познаний вне этих целей из Божественного Слова, это злоупотребление им. И это особенно относится именно к познаниям духовным. Люди, как и духи, весьма склонны к проникновению в различные духовные вещи из стремлений радикально иных, нежели относящиеся к их непосредственному духовному спасению. По этой-то причине месмеризм, спиритизм, оккультизм и прочее в том же роде для многих весьма и весьма привлекательны. Люди всячески стремятся к такого рода познаниям, которые давали бы им возможность контроля над другими, к таким познаниям, которые позволили бы им добиваться преобладания их личных стремлений и достижений, вместо того, что им положено иметь согласно божественному провидению, и самим управлять такими нехорошими частностями своей жизни, которые могут быть приведены в полный порядок лишь посредством абсолютного контроля со стороны Господа. Поэтому те, кто подлинно желают быть Господними последователями, пусть поостерегутся, дабы не начать стяжать когда-либо познание из Слова с теми целями, которые здесь были выше описаны. Ибо желать так – это злоупотреблять онными познаниями. Внутренние постижения, явленные в писаниях Сведенборга, могут быть использованы для подобного рода злоупотреблений гораздо более полноценно, нежели относительно внешние познания, содержащиеся в иных формах слова. То есть, как это уже говорилось в прошлом занятии, построенном на другой проповеди Хьята, слово бывает в различных формах. Вот есть слово Ветхого Завета, есть слово христианской церкви, это Ветхий Завет и Новый Завет вместе. И это единое слово, то есть там то, что называется Ветхим Заветом, это вовсе не тот закон и пророки, который есть у иудеев. Это совершенно разное слово, разные формы слова, пребывающие в разных религиях. Если вы помните, у нас еще очень давно была такая проповедь о сути формы слова. И слово Ветхого и Нового Завета совместно – это совершенно другая форма слова. К иудейскому слову, которое законы пророки, и которое до сих пор сохраняется в иудаизме, не имеющее ничего общего внутренне, хотя во внешних формах оно кажется похожим на то слово и даже с ним одинаковым. Поэтому-то это различные формы слова, предназначенные для различных религиозных состояний людей, которые спасаются посредством этих форм. То есть иудеи тоже спасаются, даже современные иудеи, посредством своей формы слова, если они воспринимают его в невинности, если они борются с теми, скажем так, духовными несовершенствами и похотями, которые свойственны вот именно их нации, и они тоже входят в свое предназначенное для них небо. Но это небо совершенно другое, нежели небо христианское. И точно так же христианское слово, которое принадлежит старой христианской церкви, которая составляет слово Ветхого и Нового Завета, оно тоже обеспечивает тем, которые живут по нему. Они входят тоже в нижние разделы, скажем так, в нижние слои уже неба новой церкви, христианского неба. Но слово, которое имеет новая церковь, единое в трех его заветах, это совершенно особая форма слова. И тексты, которые называются Новым и Ветхим Заветом, составляют, тем не менее, неразрывное соединение с тем, что называется Заветом Третьим, или же латинским словом. И это совершенно другое слово, предназначенное для совершенно других состояний религиозного сознания, обеспечивающее связи совершенно с другими областями большого небесного человека. Потому что если раньше слово христианской церкви вместе Ветхого и Нового Завета обеспечивало соединение с сердцем и с легкими большого небесного человека, то теперь это обеспечивается только через слово, тройственное слово Господней Новой Церкви. А слово Ветхого и Нового Завета, которое находится у людей, принадлежащих к религиям старой христианской церкви, оно теперь обеспечивает связь с каким-то совершенно другим органом в большом небесном человеке. Точно так же и законы пророки иудейской церкви, которые когда-то соответствовали сердцу и легким большого небесного человека, теперь, вот данную, так сказать, внутреннюю эпоху, соответствуют какому-то совершенно другому органу в этом большом небесном человеке. Вот почему произошли изменения слова, и вот почему, скажем, слово иудейской церкви не было словом Ветхого и Нового Завета христианской церкви в эпоху, так сказать, христианской церкви, и почему сейчас иудейское слово и Ветхий и Новый Завет старой христианской церкви не имеют ничего общего с единым словом Новой Господней Церкви в его трех заветах, то есть завете еврейском, завете греческом и завете латинском. Поэтому-то ищите в слове и исследуйте Писание исключительно с целью отыскания там лишь того, что Господь желал бы там дать вам увидеть для вашего конкретного применения. И особенно же для обнаружения там того, что он требует там от вас не делать. Избегайте, по елику возможно, попыток стяжания посредством познания оттуда, могущества для самих себя, или же взращивания посредством оных чувства собственного интеллектуального превосходства, да и всего чего угодно прочего, кроме обретения из онных невинности, полного послушания во всем единому Господу. Ибо иначе вы ни за что не сможете обрести для себя жизни духовной из слова. И вы никогда не сможете исполнить заповеди, заключающиеся в том, что человек должен жить всяким словом исходящим из уст Божьих. Как пример подобного рода сообщения людей с ангелами, здесь может быть приведено следующее место из книги «Истинная христианская религия», где были описаны эти различные смыслословия на примере четырех заповедей десятисловия. Поясним на примерах, что когда человек читает слово, духовные ангелы постигают по природному смыслу свой смысл, а небесные – свой. В качестве примеров рассмотрим четыре заповеди десятисловия. Пятая заповедь – не убивай. Человек под этим понимает не только убийство, но и ненависть, замысел мщения до смерти. Духовный же ангел под убийством понимает поведение дьявола, убивающего душу человека. Небесный же ангел понимает под убийством ненависть к Господу и к Слову. Шестая заповедь – не прелюбодействуй. Человек под прелюбодеянием понимает разврат, непристойные действия, похотливые разговоры и грязные мысли. Духовный ангел под прелюбодеянием понимает осквернение доброго в слове и искажение его истинности. Небесный же ангел понимает под прелюбодеянием отрицание божественности Господа и лишение слова святости. Седьмая заповедь. Не кради. Человек под кражей понимает воровство, обман с целью наживы и лишение ближнего его благ под любым предлогом. Духовный же ангел под кражей понимает лишение других истинностей и доброго их веры посредством лжи и зла. Небесный же ангел понимает под кражей приписывание себе того, что принадлежит Господу, и присвоение его праведности и заслуги. Восьмая заповедь. Не лжесвидетельствуй. Человек под лжесвидетельством понимает обман и клевету. Духовный ангел под лжесвидетельством понимает утверждение и убеждение, что ложное истинное, а плохое хорошо, и наоборот. Небесный же ангел понимает под лжесвидетельством хулу на Господа и на Слово. По этим примерам можно видеть, как духовное и небесное, заключенное в природном смысле слова, раскрывается и извлекается из него. И что удивительно, ангелы извлекают свой смысл, не зная, что при этом думает человек. Мысли ангелов и людей объединяются через соответствие, как цель, причина и осуществление. На самом деле цели находятся в небесном царстве, причины в духовном царстве, а осуществление в природном царстве. Именно таким путем происходит сообщение людей с ангелами через слово. Духовный ангел выделяет и извлекает из смысла буквального слова «духовное», а небесный ангел – «небесное», потому что эти смыслы согласны и однородны с их природой. Это можно пояснить подобными явлениями в трех царствах природы – животном, растительном и минеральном. В животном царстве из пищи, когда она превращается в млечный сок, сосуды выделяют и извлекают свою кровь, волокна мышц и сухожилий свою жидкость, а субстанции, которые лежат в основе волокон, свой дух. В растительном царстве дерево с его стволом, ветвями, листьями и плодами стоит на своем корне, и из земли через корень извлекает для ствола, ветвей и листьев менее чистый сок, а для мякоти плодов более чистый сок, и самый чистый для семян внутри плодов. В минеральном царстве, глубоко под землей, в некоторых местах есть залежи, богатые золотом, серебром, медью и железом. Из испарений и выделений скал золото извлекает свой элемент, серебро свой, медь и железо свой, а распределяет их жидкая среда. То есть, вот тут рассказывается, как ангелы действуют совместно с человеком. То есть, человек как бы извлекает свойственное его жизни, то есть, природное побуждение к деланию доброго из истинного. Ангелы извлекают духовное побуждение к деланию духовно доброго и небесно доброго. И это составляет ту единую жизнь, которая, если человек был в том добром истинном, которому соответствовало ангельское духовное или же даже небесное доброе, то он тут, делая служение, то есть совершая действия, в которых пребывало это истинное, стяжает в себе, то есть это все совершается в последовательности нисходящей. Это человек читает слово, потому что ангелы на него воздействуют, и в святости побуждают его читать слово и исполнять его. Но когда это ему присваивается, то после смерти это все раскрывается уже в последовательности восходящей. Первое раскрытие в последовательности восходящей, когда он это исполняет природно. А второе раскрытие после смерти, когда он преобразуется в какого-либо ангела, имеющего склонность в добром духовном или даже небесном. Но это же и противоположно. Когда люди, скажем так, совершают в природном духовное хуление на слово, духовное воровство, вот когда атеисты смеются над Словом Божьим, отвергают его, когда они крадут у других их истинной веры, стремясь разрушить веру в верующих, превратить их в атеистов. Им так кажется, что они действуют для утверждения истины, как она есть, хотя это истина и адская ложь. То внутри них действуют адские духи. То есть, когда они совершают вот эти вот действия природно, представительствующие по соответствиям действия адских духов духовных, то это как бы тот сосуд, те волоконца, в которых течет адский сок. Но этот адский сок в себе содержит также и действия чисто природные, адские. Поэтому те, кто атакует религиозное, те, кто издевается над божественным, те, кто проповедует это отрицание, они вокруг себя и в себе сеют семена и зол чисто природных им соответствующих. То есть склонность к воровству, склонность к прелюбодеянию, склонность к убийству, склонность к лжи. И они это затем совершают. И единственное, что их в этом мире сдерживает, это мораль чисто природная, основанная на боязни потери их собственных, скажем, привилегий в мире. Боязни, что их посадят. И когда эта мораль разрушается, и она становится исчезающей, то их уже ничего не сдерживает. Вот в современном обществе разрушилось, вот еще в 19 веке были строгие нормы морали. То есть заниматься прелюбодеяниями было, по крайней мере, стыдно, и общество подвергало такого человеку остраказму. Этого человека не пускали в политику, какие-то почетные общественные обязанности. И поэтому они себя сдерживали. А сейчас эти внешние нормы были разрушены, вот ими сознательно, и их натура выразилась наружу, и теперь бесстыдство, как говорится, не знает предела. Это стало нормой жизни. И то же самое дело с ложью, но ложь еще сдерживается, потому что ложь признается общественно опасным деянием, тем более воровство и убийство. Там уже не просто моральная норма, там сдерживается законом. Но когда закон обрушивается, вот что происходит во времена революций там, общественных, это мы наблюдали во время французской революции, это же происходило во времена революции вот, начала 20 века, и это же мы наблюдаем и здесь, в наше время. Когда все это рушится, то такие люди, лишенные внутреннего сдерживающего мотива совести, основанные на почитании божественного слова и божественности, они без зазрения совести лгут, воруют, убивают и считают это все за ничто. Потому что и точно так же всякий человек, отрицающий божественность сознательно и воюющий против нее, в том мире себя это сбрасывает и превращается в демона ада. Особенно, если он это отрицание подтвердил в себе рационально, то есть рассудочно. То есть, если люди в себе этого не подтвердили рассудочно, и Господь держит так их, чтобы большинство не могло в себе подтвердить это рассудочно, поэтому он их держит их вне религиозности, какой бы то ни было, и вне какой бы то ни было рассудочной деятельности, то для этих людей еще существует определенная возможность быть спасенными посредством остаточности. Но вот если человек сознательно, рассудочно себя убедил в отрицании всего религиозного, атаковал это в других, то есть совершал все духовные нарушения вот этих четырех заповедей, то в том мире он беззастенчиво бросается в исполнение связанных с этим заповедями внешних зол. То есть беззастенчиво прелюбодействует, крадет, убивает, лжет и превращается в демона ада и завершает в преисподней. Так как заповеди эти подробно рассматриваемы в следующей главе этой книги, то есть истинной христианской религии, о которой мы с вами поговорим уже в другой раз, то сейчас будет вполне достаточным лишь отметить общее различие этих смыслов между собой. Смысл природный говорит об обстоятельствах человеческих, сугубо внешних. Смысл духовный говорит об отношении человека к ближнему. Смысл же небесный – об отношении человека к Господу. Это показывает нам, что существует смысл небесный и духовный для людей, точно так же, как существуют особо небесные и духовные смыслы, предназначенные исключительно для небесных и для духовных ангелов. И более того, что необходимо, дабы существовало бы взирание ко всем трем этим смыслам для действительно живого восприятия слова. То есть человеку недостаточно взирать исключительно к смыслу буквальному своего священного писания в своей религии. А у него должно быть природное взирание ко всем трем смыслам. Хотя его взирание к высшим смыслам и ограничено определенным образом. Но если его нет в жизни человека, то он превращается просто в религиозного начетчика, который скрупулезно следует исполнением внешних религиозных предписаний, но исключительно ради собственной репутации, собственной морали, если это поощряется в обществе, или в крайнем случае для сугубо плотского представления о жизни, о воздаянии после смерти. Таким образом, слово не может быть воспоследуемо с полнотой, достаточной для обретения спасения, если только при этом не воспоследуем его смысл духовный. Или же, говоря иначе, пока человек не соотносит жизнь свою так или иначе непосредственно с самим Господом. И человек не может жить духовно из слова, если только он этому не следует. Ибо он должен отвращаться жизни по самому себе и смирять себя перед Господом с тем намерением, дабы воля Господня, а не его собственная, была бы в нем творимой. Именно это и означает подчинение смыслу небесному слову. И именно это и открывает человека для восприятия всему тому, что составляет самое высочайшее жизни небесной или же жизни возрождения. Даже самый низший ангел всегда обладает чем-либо из такого рода жизни, точно так же, как и человек, который хоть сколь-нибудь возрождаем. Ибо ангелы небесные отличаются в этом от всех остальных лишь в обладании оным в гораздо более высокой раздельной степени. Но хоть в какой-либо степени оное все же должно быть наивысшей степенью жизни для всякого, кто только не будет жить всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть, что такое это понимание природное высшей небесной степени в религии? Это, вот как тут было сказано, полная отдача себя себе Господу, полное смирение со своими обстоятельствами. Причем это существует во всякой религии. Вот возьмите мусульманство. Там это есть мусульмане, которые, ну, чисто внешние исполнители своих мусульманских законов, но которые при этом ловкие, хитрые, никогда своего не пустят, всегда стремятся вылезти куда-нибудь, и для которых пустой звук – это знаменитая фраза мусульманская «иншалла», то есть «если то будет угодно Аллаху». Мусульманин же, пребывающий в невинности, он не только находится во внешнем исполнении природных заповедей своего мусульманской религии, а он во всем полагается на Аллаха. Он не стремится менять свою судьбу, он не стремится бороться с судьбой, потому что он смиряется с тем, что ему дает Аллах. Он не говорит себе: «я сделаю то-то и то-то», он: «иншалла, если будет на то воля Аллаха». Вот это присутствие внутреннего понимания, отдавание себя Господу. Вот он полный, то есть Аллаху, потому что он Господа понимает под Аллахом, Бога. И полное подчинение Корану, смирение перед ним, смирение перед законами своей жизни, какие у него там не есть. И точно так же и в христианстве, и в новой церкви. То есть человек может постигать и пребывать духовный смысл не какими-то там изысканиями смысла духовного, и уж тем более постоянным чтением латинского слова, а именно стилем своей жизни. То есть пребывать просто... Человек новой церкви может гораздо более совершенно пребывать вот в этом внутреннем небесном смысле божественного слова, чем, скажем, мусульманин. Но подлинный мусульманин скорее достигнет своего неба, чем человек новой церкви, который стяжал массу познаний и слова, да еще и злоупотребил ими, но при этом упустил самый главный способ достижения смысла небесного своего священного писания. То есть полной самоотдачи себе на волю божественного провидения, не приписывание себе доброго, не присвоение себе совершаемого в нем Господом добрым, а это есть и в мусульманской религии, то есть не присвоение доброго и так далее. Только в слове новой церкви, через слово, человек это может совершать более совершенно. И вот только таким образом он и может войти в подлинный, внутренний, духовный и особенно небесный смысл латинского слова. В вышеприведенной цитате из книги «Истинная христианская религия» также были даны примеры из трех царств в природе, где описывалось, как всякое там заимствует из общего целого то, что необходимо для его собственной жизни, иллюстрируя этим, как оно собственно обстоит у ангелов и у людей относительно заимствования ими жизни из слова. А именно, что каждый может заимствовать для себя из бесконечного содержащегося там именно то частное, что необходимо для его собственного возрождения в жизни духовной. И что подобным же образом и всякая частность в индивидуальном человеке также может заимствовать свою жизненность, ибо новая воля человека оживотворяема из смысла небесного слова. новое разумение живет из его смысла духовного, а человек внешний получает жизнь от его смысла природного. И таким образом все эти три смысла совершенно необходимы для полностью завершенной и цельной в себе жизни всякой индивидуальности. Подобным образом, тогда как всякое индивидуальное существование соединяемо со своим собственным небесным сообществом в частности, тем не менее, оное также соединяемо в общем и со всеми остальными небесами, ибо небеса совместно предстоят перед Господом как единство, из какового единства все его составляющие вносят свою долю в благополучие всякой единичной частности. И всякая единичная частность вносит свою долю в совершенство общего целого. Ибо все оные оживотворяемы одним и тем же словом, и подобно слову, оные пребывают внутренне в единстве, хотя и столь разнообразятся в своих формах внешних. В книге «Истинная христианская религия» также было сказано далее, что сообщение людей с ангелами происходит посредством природного или же буквального смысла слова, еще и по той причине, что в каждом человеке есть от создания три степени жизни – небесная, духовная и природная. Но человек остается в природной степени, пока он в мире, и при этом вступает в духовную ангельскую степень настолько, насколько он обладает подлинными истинностями, и в небесную ангельскую степень настолько, насколько он по ним живет. Однако он не входит в само духовное и небесное, пока не умрет, потому что и то, и другое заключено и спрятано в его природных понятиях. Поэтому, когда по смерти природное удаляется, остается духовное небесное, из которого тогда и происходят понятия его мышления. Исходя из этого, можно утверждать, что одно слово есть дух и жизнь. Как говорит Господь, слова, которые я говорю вам, есть дух и жизнь. Вода, которую я вам дам, сделается источником воды, текущей в жизнь вечную. Не хлебом единым живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Бога. А также стяжайте себе ту пищу, которая остается в жизни вечной и которую даст вам Сын Человеческий. Сын Человеческий, как мы помним из латинского слова, как раз и значит природный буквальный смысл слова. Человек пребывает в природном, пока он продолжает оставаться в мире. И по сей-то причине всякая форма слова в мире по необходимости есть во внешнем своем сугубо природной, не исключая и слова, дарованного Господом своей новой церкви в его втором пришествии. И точно таким же образом, каким ангелы в небе природно-духовном разделяются на тех, которые относительно небесно-природны и духовно-природны, точно так же и люди в мире разделяемы в три степени природного, а именно на небесно-природных, духовно-природных и просто природных. И точно так же и слово в мире имеет три различные формы, подобным же образом меж собой разделяемых, дабы обеспечивать оживотворение как сугубо телесного, так и исключительно чувственного, а также и для рассудочного или же рационального сознания. Когда тут говорится, что слово имеет три формы, имеется в виду как слово или же священное писание различных религий. Есть священное писание для людей сугубо телесных, есть священное писание для людей сугубо чувственных, есть священное писание для людей рассудочных. Но и в каждом из этих отдельных священных писаний есть также эта троичность. То есть она для тех в этой религии, которые отдельно, там есть свое, для тех, которые пребывают чисто в телесном, для тех, которые пребывают в чувственном, и для тех, кто пребывают в рассудочном. И даже слово новой церкви, то, что мы называем латинским словом, или же словом, дарованным Господом в его пришествии, там тоже есть вот эта троичность. Там есть что-то и для людей сугубо телесных, то есть живущих только внешним исполнением, и для людей чувственных, которые уже выше просто телесного, но все еще чувственны и не в состоянии воспринимать внутреннейшие истины. И есть слово для людей рассудочных. И даже формально новая церковь поделилась на эти три составляющие. То есть есть вот первая составляющая, это слово конференции в Англии и конвенция Соединенных Штатов. Потом есть Всеобщая церковь Нового Иерусалима, и есть Новая Господня церковь. Но и в этих церквах есть люди чувственные, есть люди более внутренние, то есть есть абсолютно внешние, есть более чуть внутренние чувственные, но в то же время они чувственные и телесные. И есть люди рассудочные, для каждого из которых вот это вот слово латинское находит свою форму, свое место, чтобы и их привлекать в жизни по доступным для их понимания заповедям и вести к спасению от зол их жизни, то есть к тому месту в небе новой церкви, в которую они по природе своей все же могут войти. Еще раз взгляните на утверждение Господне о том, что человек будет жить всяким словом, исходящим из уст Божьих. И поразмыслите о том, сколь полно оное подтверждает то учение, что Писание Сваденборга является именно словом для всякого, кто хоть сколь-нибудь принимающего для себя их как свой жизненный авторитет, то есть руководство к конкретному действию. Ибо Сваденборг торжественно утверждает в этих писаниях, что мне не позволено было заимствовать совершенно ничего и никогда из уст хоть какого-либо духа или даже из уст какого-либо ангела, но исключительно из уст единого Господа. И из такого утверждения может быть сделано лишь одно единственное заключение. Или же Писание Сваденборга, утверждающее такое, полностью ложно. Или же оное все же есть именно божественным словом, исходящим из уст самого Господа, для духовного оживотворения сознания рассудочного или же рационального в человеке. И что посредством буквы этого слова, дарованного Господом своей новой церкви в его втором пришествии, это рассудочное, как и посредством всех иных форм божественного слова, также может обретать соединение с Господом и сочетание с ангелами. Ибо, как было проречено Господом еще в слове евангельском, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Аминь. На этом мы завершаем с вами сегодняшнее занятие. Если у вас есть какие-то вопросы по теме, то прошу. Нет, это не Анибе Абаде. Это он где-то писал, что в каком-то письме, что в восприятии того, что я пишу, люди будут делиться, вот он говорит, на такие категории. Те, кто полностью отвергнет, те, кто будет читать с интересом, т.д. И вплоть до тех, которые, как высшая категория, которые примут это всем сердцем и сделают это главным руководством своей жизни. То есть фактически тут завуалированно сказано тех, кто признают это Словом Божьим. Хоть там прямо это и не выражено. Но по признакам это звучит так, что они вот не признают это за божественную истину. Чем больше я читаю Хьята, тем более я потрясаюсь, вот насколько полно вот в его изложении были заложены фундаменты для всего того, что позднее развилось и возникло в церкви. Вот и когда я читаю его работы, я четко вижу, что Хьят очень хорошо знал не только вот духовное христианство, книгу Талка, и, в общем-то, хорошо ее понимал. Но он также знал вот и его последователя, я забыл его имя, который впервые поставил вот это утверждение, что в книгах Сведенборга есть внутренний лишь духовный смысл, что это не просто слово, а это слово в своей полноте. В дальнейшем вот это учение было развито людьми, которые себя называли Дахим или Шлир в Голландии. Но как бы мысли эти в общей форме были высказаны уже тогда. Коэнитами, как-то он, Коэн, кажется, это был человек, это коэнитами их называли. И вот, ну, просто удивительно, как много Хьят, как сформировано было его сознание, и как много он смог для себя извлечь из латинского слова. Хотя он не употребляет этих терминов, там, латинское слово, Третий Завет, т.д. Он все еще находится, вот это видно четко здесь, в учении тогда Академии, которая еще не стала всеобщей новой церковью, о том, что, скажем, Писание Сведенборга, он постоянно употребляет эту фразу «Писание Сведенборга», вот оно до сих пор применяется во всеобщей новой церкви, они говорят «Писание». Они имеют writings на английский, они имеют в виду именно писание Сведенборга. И он это четко употребляет в смысле слова и слова в своей полноте. Вот здесь вот это вот занятие кончается именно вот этим четким утверждением, что это божественное слово во всей своей полноте. И что когда там встречается утверждение, что все, что я взял из уст самого Господа, или нужно обвинить это заблуждением и ложностью, ну тогда и все остальное это надо объявлять заблуждением и ложностью, или тогда уже признать, что это именно божественное слово, вышедшее из уст самого Господа, что в результате было признано Академией, и что от нее унаследовала вот эта всеобщая церковь Нового Иерусалима, и дальше жить в согласии с этими писаниями, как со Словом Господним во всей его полноте. ну, совсем отсюда выходящим. А уже что из этого выходит, в частности, потом развивали вот люди в голландской общине, в рамках всеобщей, ну, этой всеобщей новой церкви, которые потом выделились в новую Господню церковь, которую мы знаем вот как Дохимилиш Лир группа.
Человечество само развивается, и нужны какие-то более подробные знания, чтобы просто, ну, воспринимать как нужно, или что это такое?
Это эволюция в смысле как раскрытие. Вот, например, когда семя. Вот сейчас слово «эволюция» очень сузили, его применяют сугубо к этой гипотезе эволюции материи. Но если вот раскрытие, вот с теми, вот есть, скажем, зерно, оно эволюционирует в колос.
Эволюция как усложнение, и отсюда уже идеология, которая подробности, знаешь, как ее насаждают. Или...
Ну вот такой вопрос, например, вот мы берем зерно, да, и берем колос, полностью растение, в котором есть и зерна созревшие, и полба, там, и стебель, и корни. Вопрос, содержится ли в зерне весь колос целиком? Нет, там содержится только рудимент, который раскрывается в дальнейшем развитии. Но для того, чтобы он раскрылся, нужно множество условий, почва, солнце, погодные условия и так далее. Вот не эволюционирует Господь от вечности в себе, но Он эволюционирует в творении, то есть Он раскрывается в творении. Вот это еще затрагивалось в проповеди, как же она называлась? Вот она предшествовала сути и смыслам слова в догматике. То есть эволюция божественного человеческого в творении. То есть человек, большой человек неба, он эволюционирует. Ведь слово писанное лишь представительствует по соответствиям эволюцию. То есть раскрытие и усложнение вот этого большого человека неба. То есть вот... древнейшая церковь, это как бы было детство, рудимент. Потом из этого детства выросло слово, то есть внутренний человек большое небо, который представительствовался по соответствиям словом древним, потом словом израильским. Потом боговоплощение, вот слово Ветхого Завета, это были как бы зерно, из которого боговоплощением выросла божественная человечность Господа Иисуса Христа, воплотившаяся в слово Нового Завета, с пристегнутым к нему словом Ветхого Завета, которое образовывало единую церковь. То есть, когда Сваденборг писал, что когда вот он читал слово Ветхого и Нового Завета, то у него было божественное вдохновение. То есть Господь как бы через него взирал, потому что он видел внутренний смысл. Что такое внутренний смысл? Он видел те духовные сообщества, которые соответствовали смыслу природного. И под его взглядом менялось расположение и порядок этих небесных сообществ. То есть происходила эволюция большого человека неба. А когда он эволюция, а в процессе этого эволюции в природных самых последних началось, рождались тексты, которые позже станут и будут названными латинским словом или же словом Третьего Завета. То есть вот слово Третьего Завета, оно не только соответствует сердцу и легким, оно частно соответствует, но вообще оно соответствует всему большому небесному человеку неба. Но просто, например, тем же пророкам соответствуют другие сообщества небесные, чем которые соответствовали слову пророческому во времена до пришествия Господа в Иудейской Церкви. И уж тем более не те, которые соответствуют сейчас пророкам в чисто иудейском писании. То есть, казалось бы, у тех пророки и у нас пророки. Но в нашем слове, что значит в нашем слове? Не в тексте, текст это только так, внешнее выражение. Слово, оно находится внутри, это человеческие формы сознания человека, новой церкви, неподлинно находящихся. Вот тому, чему соответствует в писании латинского единого, вернее, не латинского, а единого слова новой церкви пророки, в человеке новой церкви его сознание соответствуют совершенно особые ангельские сообщества, которые вошли в свой порядок через эволюционирование того прежнего неба, которое прошло. Вот помните, вот в Апокалипсисе прежнее небо прошло. И они вошли в новую внутреннюю форму человеческого через второе божественное пришествие, через преобразование вот этого последнего неба. И это отлилось в форму единого, в форму сознания Сведенборга. А через сознание Сведенборга вписанные его рукой тексты. И теперь, когда мы эти тексты читаем, когда мы берем их как следствие для своей жизни, мы входим в какую-либо частность, какую-либо частную связь с теми небесными сообществами, которые в свою форму вошли через сознание Эммануила Сведенборга. То есть его сознание было тем инструментом, через который Господь изменил, эволюционировал, так сказать, всю форму большого человека неба. Вот в этом была его уникальность, и почему он является совершенно неотделимой частью второго Господнего пришествия. И почему вот в некоторых занятиях я даже сравнивал, это не одно и то же, скажем, Господь Иисус Христос, то есть через его человечность в мире, божественность от вечности, эволюционировала и изменила большого человека неба до первого Господнего пришествия. И точно так же сознание Эммануила Сведенборга в той части, в которой оно вдохновлялось при чтении слова Ветхого и Нового Завета, оно являлось частью, через которую Господь эволюционировал небо, или же большого небесного человека, какой он был до второго Господнего пришествия. Так что в рассудочном Сведенборга, вот этим вдохновением этой божественной перцепции, присутствовал сам Господь Иисус Христос. И это надо отделять от особи самого Сведенборга. И, собственно, это было одной из задач, чтобы в нем такое отделение произошло. Вот он описывает это в дневнике снов, особенно, как в нем Господь боролся с его собственным, с его собью. И как эта собь в результате была полностью смирена и подчинена и превращена в инструмент действия Господа в его втором божественном пришествии. И как бы собь Сведенборга полностью подчинилась, и его внутренний человек получил... Вот помните, я уже говорил на протяжении этого занятия, что в чем наше преимущество, что когда мы совершаем доброе действие из благолюбия, то есть духовное, божественная любовь, то в нас присутствует сам Господь вот этой духовной, божественной любовью. И самое главное при этом, чтобы мы не ели плоти с кровью, чтобы мы не присваивали себе это божественное присутствие, не занимались бы духовным воровством и не смешивали божественное с тем, что свойственно нашим собе. Ибо это седьмая, самая высшая форма профанации, как это описано в книге о божественном провидении.
Так вот это состояние святоборства, чем оно отличалось от людей древнейшей церкви? Или здесь мало общего?
Нет, тут вообще ничего общего. Потому что у людей древнейшей церкви божественность шла через их чистое волительное. А у Свидморга валительное не было чистым, оно было таким же, как у всех у нас. Оно должно было быть полностью уцеплено Господом и отделено от Его присутствия в Его сознании. Вот Сведенборг, как никто из людей, после первого божественного пришествия, обладал способностью съесть плоть с кровью, то есть смешать божественное со своей собью. И вот через это искушение ему пришлось пройти для того, чтобы подлинно подчиниться Господу. И это описано в его ранних, вот, дневнике снов, например, как это происходило, в частности, в духовном дневнике. И мы об этом, кстати, разбирали. У нас были занятия, посвященные этому. Вот помните, было занятие об одержимости Господом. Вот там мы разбирали вот этот вот предмет. Вот если вы можете взять, прослушать его еще раз внимательно.
Это получается, что в процессе эволюции устраняется заблуждение по поводу многих вещей.
Да.
То есть практически, если говорить о там... Тех, кто принимают только, например, Ветхий Завет, а другого не принимают. Это как раньше считали, что Земля стоит на вот этих вот ракетах. Mm-hmm. Это такое, то есть неправильное представление. А сейчас, благодаря каким-то знаниям, которые правильно получили, будем так говорить, да, мы имеем представление вот о небесном человеке. Mm-hmm. Знания, которые правильно получили, а не вот какими-то там вот этими вот построениями пирамид, неизвестно на чем. То есть, если раньше слепо просто верили, потому что вот Земля вот так вот устроена, то теперь есть какие-то подтверждения, даже латинским словом, вот окончательные, что ты можешь иметь какое-то такое более-менее представление о мироздании. Да?
Да. То есть, в латинском... То есть,
если раньше... Ну, не от того, что... Я почему так зацепилась? Потому что, наверное, все-таки смысл вот слов не перешел в какой-то другой. То есть, скорее всего, это восприятие человека перешло во что-то другое. А смысл-то остался. То есть Ветхий Завет вместе совсем выстроился во что-то. А не то, что этот, например, вот теперь во всем троичности, да, это соответствует действительно сердцу и легким. А раньше в какой-то там единичности оно вот соответствовало так вроде бы сердцу и легким, но потом перестало соответствовать. То есть вот понятно, да, я что-то так уцепилась за какую-то фразу, которую я, может быть, не так поняла. То есть это изменилось восприятие. Раньше считалось, что Земля плоская, и это было такое восприятие. Теперь она круглая, теперь это такое восприятие. То есть раньше считалось там по Ветхому Завету это и там... Вот конкретно иудейскому, да, их пророкам это считалось именно так, потом все разрослось и получились какие-то новые знания, постепенно-постепенно это обрекает истинную форму, а не какую-то такую отдельную какую-то.
Я сейчас постараюсь, вот на примере, скажем, мифа о сотворении Адама и Евы. Ведь этот миф на самом деле древнее, чем слово иудейской церкви. Он был заимствован еще из слова древнейшей церкви. А и туда он попал от мифов, которые рассказывали люди древнейшей церкви, которой никакого слова вообще тогда не было. То есть для них вот миф о сотворении мира был выражением способа сотворения человека, его преобразования и возрождения. Потом, когда он был записан и стал частью древнего слова, те, кто его читал, ну, хранители слова, и слово кто читал? Жрецы. Простые люди не читали. Для простых людей были ритуалы. Вот они приходили в храм, жрецы исполняли там жертвоприношения, ритуалы и так далее. А слово читалось только вот жреческой коллегии. И те, кто его читал, они знали, что там все соответствие. У них была наука соответствия, они знали, что все это соответствие. Они размышляли и воспринимали это, опять же, как представительство чего-то внутреннего. Но уже не так, как люди древнейшей церкви, для которого это было выражение небесного постижения, а рассудочно они это воспринимали. Не тоже, в общем-то, разновидность рационального, хотя она не была тогда такой развита. Но потом это просочилось, вот попало к этому, к иудейской церкви. Но опять же, читали жрецы. Но жрецы что-то выносили. И среди народа вот ходили, потому что там вот слово в иудейской церкви уже зачитывалось в синагоге. Вот этого не было в древней церкви. Там священное писание не зачитывалось. Но это потом распространялось в виде мифов. Вот для жрецов у греческой религии были мифы, они понимали, что там внутренний смысл. А простые люди рассуждали, для них Зевс это была реальная персона, для них там, вот они жили этими побайками. Вот точно так же в иудейской церкви жили вот этими побайками. У них создавалась космологическая теория, которая к писанию не имела никакого отношения. Писание хранили понимающие, жрецы. Когда это пришло в побайки на народном уровне, это уже к слову не имело никакого отношения. И слово эволюционировало в жрецах. Вот приходит Иисус Христос. Народ, ну, не может отличить. Почему? Вот они говорят, невежда в законе. Почему фарисеи, почему саддукеи судят, кто такой Иисус Христос? А апостолы за ним ходят просто потому, что они от него услышали слова жизни. Но так как у них нет стереотипов, которые свойственны книжникам, саддукеям, фарисеям, Господь через новое слово, то есть притчи, он их учит, заметьте, не словом Ветхого Завета, а он их учит притчами, наставляет. Они даже не знали, вот он иногда что-то им выдает из слова Ветхого Завета, например, вот в 24 главе от Матфея, когда Господь их фактически учит поучениями из Ветхого, из пророков, там Исаия, кажется, но переосмысленными, о страшном суде и так далее. Но они-то до этого ничего не слышали, но он их уже наставил достаточно. Заметьте, это очень поздно происходит, когда он как-то сумел внушить мысль, что это надо воспринимать внутреннее. То есть он изменил их постижение, их представление. И уже он может говорить с ними из слова. Вот когда он говорит, что мое тело – это храм, который разрушится и в три дня восстановится, он же учит их из внутреннего. А народ его понимает, что он, что говорит, что он, ну буквально вот этот храм сейчас разрушит, а потом восстановит. То есть в народ просачиваются по басенке. Вот вспомните, у нас была предыдущая лекция, где говорилось о том, что Господь учит притчами внешних. Почему он все дает в притчевой форме? Потому что внешние этого не воспринимают. Они это воспринимают как пробасенки. Для них это не слово. В них оно, его нет. Оно в них не эволюционирует, не иным эволюционирует. В них его просто нет. Оно есть в тех, кто это воспринимает внутренне их как слово. Вот в них идет эволюция. Вся эволюция слова происходила в тех, кто понимал, что миф об Адаме и Еве это не пробасенка. А это миф о каком-то внутреннем развитии. Вот в них. А в тех, которые воспринимали буквально, что вот есть Адам, Ева и так далее, в них не было эволюции. Вот точно так же и в современности. Эволюция происходит в тех, кто читают латинское слово, кто берут оттуда представление о мироустройстве, о котором мы с вами обсуждали последнее время, что все создано из божественной премудрость, из божественной любви через божественную премудрость, о том, что Господь присутствует во всем, что внешний мир лишь, есть лишь представительство по соответствиям внутренних духовных состояний. Вот тут идет эволюция. А вот то, что сейчас на уровне науки, все эти гипотезы об эволюции Вселенной, о ее развитии, это все по басенке. Такие же, между прочим, как вот среди христиан, которые ходят и рассуждают там, о втором божественном пришествии, что вот он придет, что вот эти номера ИНН – это число дьявола. Вот это смешно, но это факт. То есть все современные теории эволюции, черные дыры, большой взрыв – это те же самые ИНН, вот этих вот христиан. Да, только друг...
Это группами, но субъективное суждение, правда, о чем-то. То есть искаженное, субъективное, исключительно суждение о каком-то...
По басенке и сказочке. Только те сказочки имеют такой более наукообразный вид. И все. В нем было два волительных. Его собственное и то волительное, которое было подчинено спасению человечества, то есть волительное писать свои работы, издавать их, действовать в духовном мире, принадлежало Господу. А те его действия волительного, вот, например, он уже был глубоко в учении, в написании книг и так далее, когда вдруг он занялся, там в Англии объявили очень большую награду тому, кто решит проблему определения, кажется, физической широты, да, нет, или долготы, да. Это была большая проблема для навигации. И он написал и подал свою работу, а премию присудили другому, и над ним еще насмехались эти ученые-мужи, что вот, мол, человек... говорит, что он понимает ангелов, а не может правильно написать научную работу. Вот тут действовало его собственное волительное. Но оно было совершенно в нем отделено и никак не пересекалось с действием его волительного, направленному на спасение человечества. Вот его волительное, когда он действовал как член парламента, он продолжал действовать как член парламента, он писал какие-то законопроекты, действовал как политик. Это было из его личного волительного. Оно находилось вне его действия для церкви, для спасения человечества. Вот в Господе Иисусе Христе ничего такого не было. У него все его действия были направлены на спасение человека. Поэтому всякое его действие было абсолютно божественно. Поэтому он совершенно не занимался ничем мирским, ничем политическим, ничем там социальным, общественным. Вот в нем от первого до последнего движения его жизни все было направлено на спасение человечества. И поэтому всякое его движение было божественным и представительством по соответствиям божественного. А Своденбург отличался тем, что там была как бы двойственность. Но это надо четко понимать. В этой двойственности вторая часть, относящаяся к спасению, принадлежала исключительно самому Господу Иисусу Христу. И точно так же в каждом из нас. То в нас, что направлено к нашему собственному спасению, то, что направлено к спасению других, помощи, это действие Господа в нас. А то, что направлено к чему-то другому, это действие нашей соби. Вот это, помните эту фразу, что в человеке его собственная жизнь задается злыми духами, а ангелами он удерживается от нее. И ангелы же действуют к его спасению, к спасению других через него. И поэтому главное для нас, о чем уже неоднократно говорилось, не есть плоти с кровью. Не смешивать эти действия через присвоение своему собственному божественных действий в нас. Вот вспомните главное зло в искушении. Это может быть, такое присвоение может быть гораздо страшнее, чем любая чувственная телесная похоть. Мы можем преодолеть все чувственные и телесные похоти, но если мы не преодолеем этого главного, зла в искушениях, то мы впадем в гораздо более страшное зло, чем были бы все эти чувственные похоти вместе взятые. И вот у нас есть эта именно Ну что, если нет вопросов, то давайте помолимся. На этом завершим занятие. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Лучше сначала выключать, а потом переключать. Я так, между прочим, спалил себя один аппарат. Именно тем, что включал его в сеть, не выключил кнопки.
Очень-очень благодарят этого твоего Славика. Классно, мне понравилось.